Лихорадочное состояние его тела еще более усиливало мучительную тревогу души. Его предсмертные часы проходили в борьбе проснувшегося ужаса с привычным упорством непреклонного нрава, состояние безвыходное и страшное, и можно сравнить его лишь с пребыванием в тех грозных сферах, где раздаются жалобы без надежд, где угрызения совести не сопровождаются раскаянием, где царствует сознание неизъяснимого мучения и наряду с ним предчувствие, что нет ему ни конца, ни утоления.
«Куда запропастились эти попы?» — ворчал барон. «Эти монахи, что за такую дорогую цену устраивают свои духовные представления. Где теперь все босоногие кармелиты, для которых старый Фрон-де-Бёф основал монастырь Святой Анны, ограбив в их пользу своего наследника, отобрав у него столько хороших угодий, тучных ив и выгонов? Где теперь эти жадные собаки? Небось, пьянствуют где-нибудь, попивают эль, либо показывают свои фокусы у постели какого-нибудь подлого мужика. А меня, наследник их благодетеля, меня, за кого они обязаны молиться по распоряжению дарственной грамоты, эти неблагодарные подлецы допускают умирать без исповеди и причащения, точно бездомную собаку, что бегает по выгону. Назовите храмовника мне. Он ведь тоже духовное лицо и может что-нибудь сделать. Нет, 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 я лучше черту исповедуюсь, чем Бриана де Багельберу, которому ни до рая, ни до ада нет дела. Слыхал я, что старые люди сами за себя молятся. Таким не надо ни просить, ни подкупать лицемерных попов. Но я не смею».
«Вот как! Фрон-де-Бёф сам сознается, что чего-то не смеет!» — произнес у его постели чей-то прерывистый, пронзительный голос.
Фрон-де-Бёф был настолько потрясен, и совесть его была так нечиста, что, когда раздался этот вопрос, ему почудилось, будто он слышит голос одного из тех бесов, которые по суеверным понятиям того времени обступают умирающего человека, стараясь рассеять и отвлечь его от благочестивых размышлений о вечном блаженстве. Он содрогнулся, но тотчас, призвав на помощь обычную свою решимость, воскликнул:
«Кто ты? Кто ты, дерзающий отозваться на мои речи голосом, похожим на карканье ночного ворона? Встань перед моей постелью, чтобы я мог видеть тебя!»
«Я твой злой дух, Реджинальд Фрон-де-Бёф», — отвечал голос.
«Ну так покажись мне в своем телесном образе, коли ты настоящий бес», — сказал умирающий рыцарь. «Не думай, что я испугаюсь тебя. Я клянусь тебе страшным судом, если бы я мог бороться с ужасами, обступившими меня теперь, как прежде, с земными опасностями, то ни рай, ни ад не посмели бы сказать, что я отступаю без борьбы».
«Думай о своих грехах, Реджинальд Фрон-де-Бёф», — сказал странный и почти нечеловеческий голос. «Думай о своем бунтарстве, о корыстолюбии, об убийствах. Кто подстрекал распутного Джона против седого отца, против великодушного брата?
Кто бы ты ни был, бес, монах или черт, ты изрыгаешь ложь!» — воскликнул Фрон-де-Бёф. «Не я подстрекал Джона к восстанию, не я один! Нас было до 50 рыцарей и баронов, цвет всех графств Средней Англии. Лучше нас не было бойцов в государстве. Зачем же я один должен отвечать за грех, совершенный полсотней таких людей? Лживый бес, я презираю тебя! Уходи! Уходи и не смей больше являться! Если ты смертный, то дай мне умереть спокойно. Если сатана, то твой час еще не настал».
«Нет, я не дам тебе умереть спокойно», — — повторил тот же голос. «Умирая, ты будешь думать о своих злодеяниях, о стонах, раздававшихся в этих стенах, о крови, впитавшейся в пол твоего замка».
«Твоя низкая злоба не собьет меня с толку!»
— возразил Фрондебёв с мрачным и натянутым смехом.
«Что касается нечестивого еврея, да то мой поступок с ним был богоугодным делом. За что же тогда люди, обогряющие свои руки кровью сарацин, считаются святыми? Саксонские свиньи, которых я уничтожил, были врагами моей родины, моего рода и моего повелителя». «Как видишь, не удалось тебе меня пронять. Что? Что? Убежал? Я заставил тебя замолчать!»
«Нет, гнусный отцу-убийца, не заставил», — отвечал голос. «Подумай о своем отце. Припомни его смерть, вспомни зал пиршества, где пол был залит его кровью, пролитой рукой его собственного сына».
«Ага», — произнес барон после довольно продолжительного молчания. «Ты знаешь это?» «Да, поистине ты дух зла, всеведущий, как говорят монахи. Я считал эту тайну погребенной в моей груди и в груди той, которая была искусительницей и участницей моего преступления. Уйди, бес, оставь меня! Отыщи саксонскую колдунью Ульрику. Она одна могла бы поведать тебе то, чему мы с ней были единственными свидетелями. Иди к ней, — говорю я, — она омыла его раны и предала убитому вид умершего естественной смертью. Иди к ней! Она соблазнила меня, она уговорила меня совершить это гнусное дело, она и отплатила мне за него еще более гнусной наградой. Пускай же она и отведает той муки, которой теперь мучаюсь я. Хуже этого не будет и в аду».
«Она и так уже отведала этой муки», — сказала Ульрика, подходя к постели барона Фрондебёфа. «Она давно пила из этой горькой чаши, но ее горечь смягчилась теперь, когда она увидела, что и тебе придется пить из нее. Напрасно ты скрежещешь зубами, Реджинальд, ты угрожаешь глазами. Нечего сжимать кулаки. Еще недавно твоя рука, подобно руке знаменитого предка, передавшего тебе свое имя, могла одним ударом свалить быка. Теперь она так же слаба и беспомощна, как моя».
«Подлая лютая ведьма», — проговорил Фрондебёв. «Зловещая сова!